Мы подошли совсем близко к завершению книги «Бытие». Мы были с ней немножко больше 2 лет. С этой книгой сегодня 62-я проповедь, и у нас после этой проповеди останется 1 глава и только 2 проповеди последних. Опять-таки, если Господь позволит нам. Это было очень интересное путешествие через эту книгу. И эта книга позволила нам сфокусироваться на ряде чрезвычайно важных вещей в нашей жизни. Я назвал книгу «Бытие» книгой основ, книга, которая закладывает в нашей жизни базовые представления о жизни вообще. В последней проповеди, которая будет в конце июня, через пару воскресений, если Господь позволит, у нас будет возможность сфокусироваться на всей этой книге, еще раз посмотреть на нее с начала и до конца. Вот. Но сегодня я хотел бы остановиться на одном очень важном элементе, который видим мы, вот он раскрыт перед нашими глазами, и который говорит нам об одной из таких основ. Он говорит о смысле жизни, он говорит о сути того, для чего человек живет. Вы, наверное, обращали внимание, библейская история представляет нам разных людей в разной степени. О ком-то сказано много, о ком-то говорится об одном периоде жизни подробно, потом нет ничего-ничего, и потом опять в каком-то, какой-то точке мы видим, раскрывается подробная информация. Почему-то Господь фокусирует наше внимание именно на этом аспекте. Причина, почему так происходит, заключается в том, что Господь выбрал из жизни многих людей, из разных обстоятельств, а их было очень много. Их было настолько много, что не хватит книг, чтобы все это описать. И вот Господь из всего этого выбирает те аспекты, которые играют наиболее важную роль в том, чтобы помочь нам увидеть общий план спасения, увидеть Евангелие, которое имело длительный процесс подготовки, потом практическую реализацию в Новом Завете и практическое утверждение тогда, когда Господь созидает Церковь. Так вот, одним из таких аспектов мы наблюдаем, один из таких аспектов мы наблюдаем в 48 и 49 главах, когда Моисей вдруг подробно останавливается на том, что говорит Иаков перед своей смертью. Вот обратите внимание, об Аврааме этого не сказано, хотя Авраам играл куда большую роль. Об Исааке тоже не сказано, просто написано «умер». А вот здесь 2 главы, и это неспроста. В Библии ничего нет случайного. Есть причина, и очень важная причина, почему Дух Святой позаботился, чтобы представить нам в подробностях, что Иаков говорит перед тем, как он умрет. Дело в том, что одним из главных отличий людей вообще является наша потребность понимать смысл жизни, понимать, для чего мы живем. Эволюционисты даже говорят, что это одна из издержек эволюции. То есть эволюция развивалась так сильно, что она привела человека к такому положению, что человек без смысла жизни не может жить, хотя он в действительности является просто животным, которому смысл не нужен. Вот собаке не нужен смысл жизни, котам не нужен смысл жизни, каким-то другим животным. Они просто, у них нет самосознания, и поэтому им не нужно заниматься вопросом, а для чего же я живу? Просто живет собака и живет, пока живется. А вот человеку нужно. Человек совершенно другое существо. И это не издержка эволюции, а это потому, что Господь создал человека по образу и подобию своему. Это венец творения. Это значит, у человека есть самосознание, у него есть личность. А личность требует смысла. Когда мы смотрим на жизнь Иакова, в его рассказе мы видим подход к его последним дням, проявляет в себе глубокое и очень ясное понимание, для чего он живет вообще. Смысл жизни – интересная вещь. Цели, ради которых люди живут, могут быть самые разные. Много лет назад я читал одну историю. У человека, который копал яму, спросили: «Зачем ты это делаешь?» Он говорит: «Чтобы заработать денег». «А зачем тебе деньги?» «Ну как, чтобы подкрепить свои силы». «А зачем тебе силы?» «Чтобы завтра опять яму копать». Это может выглядеть смешным, и это в действительности так и было. Это реальный случай, где-то когда-то случилось. Но если посмотреть на нашу жизнь, то наша жизнь, по большому счету, представляет собой такой же бессмысленный цикл. Большинство людей живут на земле для того, чтобы заработать, для того, чтобы подкрепить силы, для того, чтобы завтра снова они могли работать. Правда? Если мы посмотрим на вот всю эту картину, она выглядит достаточно бессмысленно, и это заметил еще Екклесиаст. 2 глава, 11 стих, книга Екклесиаста, он пишет: «И оглянулся на все дела мои, которые сделали руки мои, на труд, которым трудился я, делая их, и вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем». Так жило большинство людей в истории человечества, за исключением последних нескольких десятилетий в западном мире. В западном мире последние несколько десятилетий, кроме вот этого цикла, появилось еще одно звено. Цикл «работаешь для того, чтобы получить пищу, для того, чтобы работать». Появилось еще одно звено, и это звено называется удовольствие. Развлечение, удовольствие, разные формы развлечений и удовольствия. Они были и раньше, но раньше они были только у царей. Они раньше были только у особо богатых людей, которые могли себе это позволить, на которых кто-то работал. Сегодня люди в массах своих, они работают, и сейчас на Западе, чем больше мы это видим, люди стараются как можно меньше работать и как можно больше развлекаться, как можно больше получать удовольствие. Я на прошлой неделе прослушал интересную передачу одного из специалистов здесь, богословов, в Америке, который бьет тревогу о серьезных проблемах в американском обществе, потому что люди теряют одну из главных ценностей Америки – это work ethic, или способность к работе. Американцы всегда отличались тем, что они были hard working, то есть они любили работать, они много работали. Сегодня совершенно другая картина наблюдается, когда возможности отдыхать столько, что люди просто стараются как можно меньше работать и как можно больше отдыхать. То есть получается картина такая: поработал, получил удовольствие, еще поработал, еще получил удовольствие, еще поработал. Вот такой цикл тебе, несколько видоизмененный. Эти удовольствия разные. В каких-то случаях они греховные, где-то пустые просто, иногда даже благородные. Но отличает их все одно – их приятный эффект ощущается только в момент самого удовольствия. За гранью этого, как только оно закончилось, нет ничего. Разве только пустота, для кого-то похмелье, пустой кошелек, может быть, если потрачены деньги на эти все вещи. Вот в этом проблема этого явления. Кстати, Соломон писал об этом тоже. Он имел огромнейшие возможности, и он перепробовал все, и он обнаружил, что все и это, суета и томление духа, удовольствие никогда не могут быть истинным смыслом жизни. Это пена, это обман, который привлекает внимание человека к себе. Вот. И Бог действительно создал удовольствие, но у них есть вполне определенная роль, вполне определенное место. Точно так, как сахар Бог создал тоже. Но если вы сахаром кормите детей постоянно, то вы понимаете, что это разрушит их жизнь, разрушит их тело физическое. Вот точно такое же место занимает разные развлечения, удовольствия. Смысл жизни должен быть, он обязан быть чем-то, что приносит какой-то результат или какой-то плод, имеющий значение не только на момент осуществления действия, но и за него. То есть это далеко идущий результат жизни. Кстати, сегодня на Западе придумали еще один вариант смысла жизни, или это суррогат такой смысла жизни, в самореализации. То есть наиболее продвинутые люди, они говорят: а я живу для того, чтобы реализовать себя. Я живу не для того, чтобы работать, не для того, чтобы удовольствие получать, а я живу вот для чего-то такого более возвышенного, самореализации. Что это такое, до конца трудно понять, что же люди имеют в виду под самореализацией. Но в общих чертах это тоже сводится к ощущениям. В данном случае к ощущениям моральным, связанным с высокой самооценкой, с уверенностью в себе, что вот я великий человек, я значим, я имею какую-то значимость здесь, в этом мире. Но если вы посмотрите, и в этом случае все вращается вокруг человека и его самоощущения на данный момент. Когда вы видите всю эту картину, вспоминаются слова апостола Павла, он писал очень конкретно, полной бесперспективности такого подхода. 1 Петра 1:24 он пишет: «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал». Это пустота и бесперспективность. Правда, некоторые люди пытаются видеть смысл своей жизни в чем-то большем, например, в своих детях. Они говорят: а я живу ради детей, чтобы обеспечить детям хорошее будущее. И это звучит вроде бы как бы благородно, но если мы внимательнее посмотрим, это тоже проблематично. А для чего ваши дети будут жить? А чтобы для своих детей обеспечить хорошее будущее. А для чего те дети будут жить? А чтобы для своих детей обеспечить хорошее будущее. То есть, в общем-то, мы откладываем бессмысленность на следующее поколение, А в общем все это дело так и не производит хорошего чего-то, какого-то ясного, стоящего плода, стоящего результата. Екклесиаст говорил об этом. 2 глава, 18 стих. «И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает, мудрый ли он будет или глупый. И он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился и показал себя мудрым под солнцем. И это суета». Есть еще один вариант. Некоторые люди говорят, что они живут для блага своей родины, для блага страны. И это действительно благородное дело, это тоже не связанное с самим собой, вроде бы как бы. Вот. Она может простираться дальше, чем сам человек, дальше, чем одно поколение. Но при внимательном рассмотрении мы можем видеть, что и эта цель тоже непрочная. Посмотрите на историю человечества, и вы легко убедитесь, что подавляющее большинство стран, существовавших когда-то, исчезли с лица земли, и про них никто не вспоминает. Более того, недавняя история говорит очень интересно, очень ярко, что люди, которые вкладывались очень сильно в созидание своей страны, они не имеют никакого контроля над тем, что же будет после них, какой же та страна будет после них. Я вспоминаю целое поколение, миллионы людей, которые строили коммунизм в Советском Союзе. Они жертвовали своими жизнями, строили Байкало-Амурскую магистраль, ездили на Целину. Они жили в жесточайших условиях ради коммунистической идеи. Если бы они встали сейчас из гробов своих, то они бы перевернулись в них несколько раз. Потому что то, что сейчас в тех странах, где был раньше Советский Союз, настолько далеко от коммунизма. Это жесточайший капитализм, дикий капитализм. А ведь люди отдали жизни свои, они видели смысл своей жизни в построении коммунизма. То есть слова Екклесиаста, переведенные выше, они напрямую касаются и этой ситуации. Что толку отдавать свою жизнь, строя великую страну, которую следующее поколение перекроит по-своему и испортит ее совершенно, и сделает ее совершенно не так, как вот это поколение для себя представляет. Так вот, Библия представляет смысл жизни совершенно иначе, и вот ради этого посвящены здесь две главы концу жизни Иакова, чтобы мы посмотрели на них и сделали вывод для себя. Мы сначала посмотрим на миссию в жизни Иакова, то есть чем, в чем он видел свою миссию, ради чего он жил, ради чего он прожил свою жизнь. И потом тогда посмотрим, как это касается нас с вами сегодня. В жизни Иакова было много всего. Его ранние годы были очень турбулентными, он усиленно пытался добиваться счастья, так как он мог это делать своими собственными усилиями. Он хитростью купил у брата первородство. Ну, смышленый парень был. Обманом вместе с матерью добились, чтобы отец благословил его как первенца. Потом были два десятилетия его попыток разбогатеть и таким образом построить себе счастье. На протяжении всего этого времени Бог постоянно напоминал ему о совершенно иной цели в жизни. Встречаясь с Иаковом, если помните, Бог много раз говорил ему о чем-то намного большем, чем много скота, чем много денег. Бог снова и снова показывал ему, что смысл жизни, к которой он его призвал, заключается в совершенно иных вещах, и они находятся совершенно в иной плоскости. Этот урок Иаков усвоил полностью, к сожалению, только к старости. Только к старости, только в этот момент мы видим его очень хорошо понимающим, и к счастью, что он его усвоил. Его обращение к детям, которое Иаков делает перед смертью, оно очень хорошо показывает, в чем Иаков видит смысл своей жизни, в чем он видит смысл жизни всех поколений, которые будут после него. Прежде всего, самый главный момент заключается в том, что Иаков видит смерть не как конец всего, а как завершение личного этапа большой жизни, большой Божьей миссии. То есть он видит, что его этап в миссии закончился, а эта миссия начата задолго до него, и она будет продолжаться намного после него. И он является только частичкой этого огромного Божьего дела по милости Божией, которого участником он стал. Бог по своему провидению позаботился о том, чтобы описать последние дни Иакова более подробно, и вот как начинается 48 глава. «После того Иакову сказали, вот отец твой болен. И он взял с собой двух сынов своих, Манассию и Ефрема. Иакова известили и сказали, вот сын твой Иосиф идет к тебе. Иаков собрал свои силы и сел на постели». Иаков был уже очень слаб. Я помню, как мой отец последние пару лет своей жизни, он часто говорил о том, что он знает, что ему уже недолго осталось. И я спрашиваю, почему? Он говорит, силы слабеют, уходят силы. Я ощущаю, как из меня уходят силы. Что-то подобное происходит у Иакова, он уже слаб, и он понимает, что это его последние дни. Вот собрав свои силы, Иаков дает отцовское благословение не только Иосифу, но больше его двум сыновьям, а потом он призывает остальных своих 12 сыновей и обращается к ним для того, чтобы указать им на цель, которая простирается дальше, чем их жизнь. 49 глава, первые два стиха. «И призвал Иаков сыновей своих и сказал, «Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни». «Сойдитесь и послушайте сына Иакова, послушайте Израиля, отца вашего». Заметьте, Иаков умирает, он понимает, что он близок к смерти, но он хорошо понимает, что дело, частью которого он по Божьему провидению стал, не останавливается. Он видит будущее, и он говорит о нем. Он понимает, что Бог, призвавший его и определивший цель и смысл его жизни – он продолжает действовать, он продолжает контролировать события Вселенной, он продолжает их направлять, он продолжает иметь эту цель, и Бог будет двигаться к этой цели точно так же, как он двигался в его жизни. В течение этой беседы Иаков говорит очень важные слова. 21 стих, 48 глава. «И сказал Израиль Иосифу, вот я умираю, но Бог будет с вами». Очень важные вещи, в которых Иаков к этой точке своей жизни уже совершенно уверен. Помните, как однажды он сделал открытие в Вифиле, когда он бежал от гнева брата своего, когда он пытался найти счастье у Лавана, и вот вдруг в одной точке он спит, и он видит лестницу, он видит ангелов, сходящих и нисходящих. И когда он смотрит на это, он понимает, что Бог с ним. Вот об этом он говорит своим детям. Вот это открытие, которое он сделал. Его жизнь шла самыми разными закоулками, но он очень ясно понял, что всей жизнью руководит Бог. Это первая вещь, которая становится реальностью для Иакова в эти последние дни. Это то, что он усвоил. Он усвоил, что Бог – это реальность. Он усвоил, что Бог – это реальность, контролирующая жизнь. Он повторяет, и он говорит о второй вещи. Он уверен в двух вещах. Он говорит, Бог будет с вами, первое. Второе, Он возвратит вас в землю отцов ваших. Заметьте, они находятся в Египте. В Египте, где есть еда. Они убежали оттуда, из той земли, где засуха, где Бог так сделал, что они вынуждены были быть здесь. Более того, он знает из откровения, из обетования, которое Бог сказал Аврааму еще. Иаков знает, что они проведут здесь 400 лет, 400 лет. Он хорошо знает, что это будет длительный период, но вместе со всем этим Иаков к концу жизни приходит к глубокому убеждению. Для него это очень ясно, как день. Он говорит, но Бог будет с вами, и Он возвратит вас в землю отцов ваших. Он точно в этом убежден. Вот почему Иаков смотрит на свою смерть не как на трагедию, не как на что-то, что сейчас ставит его совершенно в безнадежное положение. Он смотрит на свою приближающуюся смерть как на завершение одного этапа в большом Божьем плане. И он очень хорошо видит, что Господь с ним делал за это время. Он хорошо понимает, что Господь, который стал его искупителем, Господь, который стал основанием его жизни, Он провел его, и он очень ясно видит, вот я умираю, но Бог будет с вами. В течение всей жизни Иакова Господь работал с ним для того, чтобы вот к этой уверенности его привести, к этой точке, в которой он сейчас абсолютно тверд. Основанием для этой уверенности были Божьи обетования. В этом и суть, это единственное, что может быть основанием для нашей уверенности. Божьи обетования, они определяют смысл миссии. То есть, когда мы говорим о том, что мы понимаем, что смысл нашей жизни, он больше, чем период нашей жизни. Когда мы понимаем, что мы являемся частью чего-то, что Бог делает, начиная из вечности прошлого и закончит вечности будущего. Когда мы понимаем, что вообще все, для чего мы живем, имеет смысл настолько, насколько мы становимся соучастниками этого гигантского Божьего дела, то нам нужно знать о том, что это за дело. И вот знать об этом мы можем из Божьих обетований. Это не то, что мы сами придумали, и это не то, что кто-то увидел во сне и потом написал книжку, как он был на небесах, или был в раю, или был где-нибудь еще. Нет, Иаков основывается на Божьих обетованиях. Очень интересно, посмотрите еще раз начало 48 главы. Мы будем в 48 и 49 главах сейчас на протяжении всей этой проповеди. Начало 48 главы я еще раз прочитаю с первого стиха. «После того Иосифу сказали, вот отец твой болен, и он взял с собой двух сынов своих, Манасию и Ефрема. Иакова известили и сказали, вот сын твой Иосиф идет к тебе. Израиль собрал свои силы и сел на постели. и сказал Иаков Иосифу». Вот смотрите, первое, что Иаков говорит, понимая, что это последний разговор с его сыновьями. «Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня, и сказал: вот я расположу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю эту потомству твоему после тебя в наследие вечное». Очень интересно. Вы видели когда-нибудь ветеранов войны на парадах? Они все обвешаны орденами. И, может быть, слышали от ваших дедушек или еще от кого-то, когда люди подходят к старости, и они вспоминают о своих былых геройских поступках. Как он был хорошим работником на предприятии, как его уважали там, как его ценили там, как он сделал какое-то особое дело. Ну вот люди любят люди вспоминать о каких-то, ну, своих достижениях. Заметьте, что вспоминает Иаков. Иаков видит конец жизни, он приближается к этой точке. Единственное, что он вспоминает, Бога, который его благословил. Он бы мог собраться и рассказать: знаете что, детки, брат у меня был, он там живет еще за речкой, как я его облапошил. Приходит голодненький, а ему раз – супчика. А голодный страшно, я ему говорю: первородство. Это вполне реальные рассказы, которые мы слышим от разных людей. Или Иаков мог бы вспоминать, как удачно он в течение 20 лет он пришел к Лавану ни с чем, и потом бы рассказывал: а ушел я от него через 20 лет. Стада, столько были стад. Помните, когда описывается, как он идет навстречу Исаву? Или даже он мог бы рассказать своим детям: вы знаете, я все-таки с братом своим я помирился. Трудные были времена, были всякие разные, а вот все-таки мы с ним помирились и живем сейчас мирно. То есть было о чем рассказывать. Такая бурная жизнь, и это только небольшая часть же ее описана на страницах Священного Писания. А если посмотреть, да такой человек, там конечно же, сериалы серийные можно было писать. То есть это действительно жизнь была богатейшая. Но посмотрите еще раз, о чем он говорит. Вот он понимает, это последний разговор начинается, и он говорит: «Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня. И сказал мне: вот я расположу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю эту, потомство твое, после тебя вечное владение». Вы знаете, что вспоминает Иаков? Он вспоминает Божье обетование. Это единственное, что имеет смысл. Жизнь ушла. Жизни уже нет. Он с трудом встал на постели. Собрал силы свои и встал на постели. Вот тот героичный, который боролся с Богом когда-то. Благословляя Ефрема и Манассию, Иаков снова вспоминает о Боге и его верности. 48 глава, 11 стих. «И сказал Израиль Иосифу: не надеялся я видеть лицо твое, но вот Бог показал мне и детей твоих. И отвел их Иосиф от колен его и поклонился ему лицом до земли». Заметьте, как снова он вспоминает свою зависимость от Бога. 15 стих. «И благословил Иосифа и сказал: Бог, перед которым ходили отцы мои Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня». То есть он снова вспоминает, он понимает, что все это только по милости Божьей. «Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих. Да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди земли». То есть к концу своей жизни Иаков понял, что Божье обетование единственное, что имеет значение в жизни. Все остальное прошло. Все остальное больше не имеет смысла. Эти обетования Бог изначально дал еще Аврааму. Мы вернемся в 12 главу, посмотрите, 12 глава с 1 стиха. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Вот здесь Господь обещает Аврааму великий народ, землю и благословение. И он потом повторяет эти благословения, эти обетования снова и снова в нескольких ситуациях. В одном месте Господь конкретно говорит об одном человеке, который станет благословением для всех жителей земли. 22 глава, помните, сразу после того, когда Бог повелел Аврааму принести в жертву сына своего Исаака, и как он был готов это сделать, и Господь остановил его в последний момент. 16 стих мы читаем, «Мною клянусь, говорит Господь, что как ты сделал это дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов твоих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушал голоса моего». Вот обетование, на основании которого Иаков строит жизнь. Вот это обетование, в котором или в свете которого Иаков видит будущее. Он понимает, что он является частью, промежуточным звеном, которое имеет свою направленность к тому, чтобы достичь вот этой точки, когда в семени благословятся все народы земли. Именно об этом он говорит своим детям. Очень интересно, обращаясь к своим сыновьям, он смотрит на своих детей, он понимает, что им тоже нечем хвалиться. И он не говорит об их достижениях. Он фокусируется на том, что Господь сделает с ними. Среди всех проблем Иаков ясно говорит о Боге, о его обетованиях. И вот когда он обращается к своему сыну Иуде, 49 глава, 10 стих, мы видим такие слова. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народа». То есть вот то, что Бог открыл Аврааму, теперь стало ясным для Иакова. И он теперь понимает, что весь смысл всего того, что происходило в его жизни, это стать вот этим связующим звеном для своего сына Иуды, через которого однажды придет примиритель. Яков в этом видит смысл своей жизни. Больше ни в чем. Ни в стадах огромных, которых было много. И он видел, как быстро можно было их все потерять за свою жизнь. Ни в каких-то других делах, которые он сделал на протяжении своей жизни. Он видит одно, что Божье обетование, оно сделало его соучастником, причастником этого гигантского процесса, в результате которого появится примиритель, появится тот, кто станет источником искупления. Это два аспекта, которые мы видим в жизни Иакова, в его понимании, то, что миссия, она больше, чем его жизнь. Мы видим, что он подходит к смерти, как к завершению личного этапа. Он видит Божье обетование, как смысл его жизни. Но есть еще третий аспект – это доверие Богу, его практическое доверие, которое сделало его причастником этой миссии. Хорошо понимаю, что все, что у него есть, это результат Божьего благословения, Божьей верности. Он хорошо знает, что будущее его детей также полностью зависит от Бога, его благословения, его верности. Вот почему он указывает на будущее, когда он обращается в самом начале и сказал Израилю Иосифу, вот я умираю, но Бог будет с вами, и Бог возвратит вас в землю отцов ваших. Иаков очень хорошо знал Бога. Он знал Бога в жизни своего отца и своего деда. Он знал Бога лично. Он знал его обетование. И вот теперь он хочет донести до детей. Он хочет им сообщить. Вот что я открыл в своей жизни. Я открыл в своей жизни самое большое, что не мои усилия, ни мои ухищрения, ни те операции, которые я проводил, они обеспечили мне благословение, а Бог, который был со мной. Вот это практическое доверие Богу Он передает детям. И мы видим, как эта уверенность видна в Его последних словах. 49 глава, когда Он заканчивает всю эту длинную свою речь, 28 стих мы читаем: «Вот все 12 колен Израилевых, и вот что сказал им Отец их и благословил их, и дал им благословение каждому свое, и заповедовал Он им и сказал им: Я прилагаюсь к народу моему, похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Ефрона Хиттиянина, в пещере, которая на поле Махпела, что перед Мамре, в земле Ханаанской, которую купил Авраам с полем у Ефрона Хиттиянина в собственность для погребения. Там похоронили Авраама и Сару, жену его, там похоронили Исаака и Ревеку, жену его, и там похоронил я Лию. Это и поле, и пещера, которая на нем куплена у сынов Хет-Хитеевых. И окончил Иаков завещание сынам своим, и положил ноги свои на постель, и скончался, и приложился к народу своему». Заметьте, Иаков умирает с полной уверенностью в Божьем плане, в Божьем великом деле. Опять-таки, представьте себе, 400 лет. Он ясно понимает, что до того момента, пока народ вернется туда, пройдет 400 лет. Это не 4 года, это не 40 лет. Пройдет 400 лет. За эти 400 лет может произойти все, что угодно. И он, конечно же, не имел представления о том, как евреи вернутся. Он, конечно же, не знал о всей той баталии, которая разыграется между Моисеем и фараоном. Он не знал о тех чудесах, с которыми Господь будет выводить евреев. Он не знал о состоянии самого еврейского народа в то время, которое будет. То есть там было очень много неизвестного. Он стоял перед тем, что он не знал. Он стоял перед тем, очертание чего он не видел. Он видел только Божье обещание. И он доверял этому обещанию. И он в своей жизни он видел, что Божье обещание достаточно для того, чтобы ему доверять. Это главный урок, который он сделал в своей жизни. Через много лет автор послания к евреям по вдохновению Святого Духа написал о патриархах Израиля следующее. 11 глава, это евреям, здесь должно быть евреям, да, 11 глава, 13 стих, написано так: «Все сии умерли в вере, не получив обетования, а только издали видели оные и радовались». Я хочу подчеркнуть эту деталь. Вот они издалека видели, у них даже не было ясного понимания, как же это будет. Но они видели этот Божий план и радовались этому. И вот это совершенно иного типа радость. Это радость, которая очень сильно отличается от радости, к которой мы привыкли здесь на земле. Нам нужно все и как можно быстрее. Мы живем в таком веке, instant gratification называется, когда все нужно сразу. Но радость вот этих патриархов, она была построена на их ясном уповании, ясном доверии Божьему обетованию. Все сии умерли в вере, не получив обетований. Только издали видели оны и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. То есть они жили в трудные времена, эти люди. Ибо те, которые так говорят, показывают, что ищут Отечество, они понимают, что они часть большущего Божьего плана. Если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть вот то, что здесь на земле они понимали, это не лучше. То есть к небесному, они видели небесные Божьи цели. Поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. История Иакова помогает нам точнее увидеть нашу жизнь в перспективе того, что делает Бог. Все спасенные Христом становятся соучастниками Его великого дела. Это огромнейшая привилегия. Окончательная цель этого дела будет определена, вернее, она уже определена Христом. Вот точно так же, как Иаков стоит, и он не видит, что будет через 400 лет, или какими будут эти 400 лет. Вот точно так мы сегодня стоим, и мы не видим, какие будут следующие годы, которые Господь позволит земле просуществовать до второго пришествия Иисуса Христа. Но мы кое-что знаем. Здесь я хотел бы несколько слов посмотрев на миссию в нашей жизни. Но то, каким образом Господь определил цели и смысл жизни, который Он дал Своим детям, спасенным Иисусом Христом. Послание к Ефесянам во 2 главе с 8 по 10 стихи мы читаем, что мы спасены по благодати, и это спасение, оно дается нам совершенно незаслуженно, но это спасение производит определенный результат в нашей жизни, и оно приводит нас к тому, что оно делает нас способными стать соучастниками вот этого огромного Божьего дела. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Вот здесь апостол очень ясно говорит, что добрыми делами мы никогда ничего не можем заслужить. Не хватит никаких наших добрых дел, чтобы заслужить Божье расположение. А вот с другой стороны, он говорит, что когда благодать в сердце действует, то тогда благодать изменяет человека. И одна из величайших привилегий, которую получает каждый христианин, заключается в том, что каждый из нас – имеет возможность стать соучастником вот той гигантской цели. И это очень важно, друзья. Это очень важно, потому что в наши дни, сегодня, мы сегодня, христиане, мы постоянно находимся под давлением различных течений, которые увлекают нас к человеческим целям. Самым разным, иногда очень тривиальным, как удовольствие. И как мы уже говорили, у нас нет даже защиты против этого. А что в этом плохое? А все это дело? А есть возможность? Есть деньги? Немножко поработал, хватает денег, можно теперь очень многое делать. Всякие разные вещи, которые, как я уже сказал, они сами по себе не греховные, они могут быть интересными и развлекательными, и самыми разными. И вот мы сегодня под течением вот этих разных течений в мире, которые происходят, мы сегодня, верующие люди, очень часто теряем ориентир. Очень часто у нас отсутствует способность ясно видеть путь, ясно видеть линию. Так вот, здесь написано, что Бог спасает нас для определенной им цели. Посмотрите на это слово. «Предназначил нам исполнять». То есть у Бога есть цель, которую Он нам определил. И Он это сделал не для того, чтобы просто рабов себе набрать. Вот Ему нужна рабочая сила, и Он рабов себе набрал. Нет, у Него есть огромное количество ангелов, которыми Он мог бы сделать любую работу. Намного больше, намного сильнее. А вот то, что Бог делает здесь говорится о удивительнейшей привилегии, которую верующие люди получают, когда они обретают спасение. И вот в Иисусе Христе мы можем стать соучастником того смысла и той цели, которая намного дальше и выше, чем что-либо здесь на земле. Точно так же, как Иаков, мы можем узнать об этой цели через Божье обетование. И они также прочные, они также непоколебимые. Я приведу вам несколько таких обетований, которые мы видим в Священном Писании. Я их перечислю для того, чтобы просто напомнить, что Господь обещал всем верующим Нового Завета. Точно так, как Он обещал участникам Авраамова Завета. Самое первое, что Господь обещает – вечная жизнь. Вот если Иакову он обещал большой народ и потом семя, которое станет благословением для всего, то нам всем он очень конкретно обещает вечную жизнь. Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Реальность вечной жизни настолько значима, что о ней очень много говорится в Священном Писании, и одна из причин, почему это так, заключается в том, что люди часто забывают. Они живут здесь, на земле, так, как будто они на земле в этих условиях будут жить вечно. Но здесь Иисус говорит совершенно о другом типе жизни. Он сравнивает, он противопоставляет временную жизнь и вечную жизнь. Иоанна 6:47. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». Заметьте, он подчеркивает еще раз важность веры. Верующие в Меня – это люди другой категории совершенно, имеют жизнь вечную. Еще в одном месте он говорит более детально. Евангелие Иоанна, 10 глава, 27 стих. Он говорит: «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною, и Я даю им жизнь вечную». И он подчеркивает: «И не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего». Знаете, друзья мои, мы совсем недавно с группой братьев прочитали вместе книгу, биографию Мартина Лютера. Последняя биография вышла его. Эрик Метаксас написал, как всегда, очень интересную у него биографию. Вот, и он очень интересный автор, пишет очень интересно. Так вот, снова я вспомнил, погрузился в ту реальность, когда жил Лютер и когда жили люди. Тогда жизнь была очень тяжелые. Эпидемии разные, чума, войны постоянные. Люди умирали очень рано, вымирали целыми деревнями. И поэтому люди жили на земле, и жизнь была настолько хрупкой, и они постоянно ожидали вечность. Вот почему, кстати, тогда индульгенции шли очень хорошо, их продавали, потому что люди ясно понимали, что вечность может наступить в любой момент. Одна из проблем нашего времени заключается в том, что жизнь на земле стала настолько хорошей, что даже верующие люди, даже те, которые знают очень хорошо, что вечная жизнь будет, даже верующие люди вспоминают о вечности, но чаще всего только когда уже приближаются к тому моменту, когда она может стать реальной. Это очень серьезно, потому что Иисус подчеркивает и говорит о вечной жизни, как о реальности, которая должна доминировать в жизни христианина. Апостол Павел говорит Римлянам 6:23, «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе». Апостол Иоанн подчеркивает 1 Иоанна 2:22, «Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная». Вы знаете, существуют теории, которые фокусируются на том, что Бог обещал нам богатство, здоровье и breakthrough, или прорывы, как говорят. Вот. Так вот, здесь апостол Иоанн очень ясно говорит: обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Очень ясно и конкретно. Вот почему христиане первых веков отличались тем, что они реально жили, ожидая вечности. Вот это было обетование их. Титу 2 глава, смотрите, апостол проповедует и говорит Титу и через Тита тем верующим, которые он проповедует там на Крите. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чему нас учит Божья благодать, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». И дальше посмотрите. «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». То есть вечная жизнь – это первое обетование, которое Господь дал верующим Нового Завета и на котором мы стоим. Второе обетование – это уподобление Христу. Да, еще одно очень важное обещание. 1 Иоанна, 3 глава, 2 стих. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему». Потому что увидим Его так, как Он есть, и имеющий, всякий имеющий сию надежду на Него очищает себя так, как Он чист. В этом огромное благословение. Все спасенные Христом люди однажды полностью будут освобождены от тления, и они будут преображены в ту же самую природу, которую имел воскресший Христос. Это реальное обетование, которое Господь оставил для нас. И не просто, посмотрите, Он говорит, имеющий эту надежду, это должно быть нашей надеждой. А надежда – это то, что нас движет, это то, к чему мы движемся. В другом месте апостол Павел говорит о том, что одна из главных целей Бога была в том, чтобы сделать нас братьями своего Сына Иисуса Христа. Римлянам 8:28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». То есть все наши обстоятельства направлены к одному, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, чтобы Он был первородным между многими братьями. Итак, это два уже ясных обетования. Первое – вечная жизнь. Второе – подойдя к вечной жизни, мы обречем уподобление Христу в полном смысле этого слова. Третье обетование, которое мы видим в Новом Завете, мы видим от Иисуса Христа – это созидание, создание Церкви. Матфея 16:18 Христос говорит, «И я говорю тебе, ты, Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Заметьте, Иисус гарантирует созидание церкви. Вот сегодня мы живем в такое время, когда у нас много людей собирается, большая церковь ободряет, радует. Я помню те времена, когда мы жили... Когда я был подростком, когда мы собирались по домам, и когда нас постоянно разгоняли, и когда наше пение было, я помню, у нас был брат Иван Акимович Мельниченко, который очень простой был такой человек, и помню, он говорит, ну, сестры, запевайте. Некому было начинать. Вот какая-то была сестра, которая могла примерно где-то тональности, тот то слишком высоко возьмет, то слишком низко возьмет. Это такая группа, убогая по-человечески группа. И когда ты смотришь на то, что вот... И сегодня таких же групп есть миллионы по всей земле. Но слова Иисуса Христа говорят, врата церкви, врата ада не одолеют ее. Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И Иисус Христос занят сегодня на земле, созиданием церкви. Он гарантирует, что это будет. Это главный проект Вселенной. Точно так же, как верующие Ветхого Завета ожидали искупления, совершенного в первом пришествии Христа. Новозаветные верующие ожидают завершения созидания церкви. И они участвуют в этом процессе. Они участвуют в этом процессе через достижение грешников благой вестью, чтобы люди приходили ко Христу. И они участвуют в этом процессе через созидание церкви. Книга Откровения описывает момент, когда строительство церкви будет полностью завершено. Откровение, 21 глава. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». И вознес меня в духе на великую высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Это ожидает нас в будущем, друзья мои. Это точно будет. Друзья, мы знаем намного больше, чем знал Иаков. Обетования, которые были у Иакова, они только в общих чертах показывали будущее. Писание показало нам намного больше. Это ожидает нас в будущем, а сегодня Господь еще продолжает спасать грешников, продолжает прилагать их к церкви, продолжает распространять дело Евангелия, продолжает утверждать, расширять свое царство, и Дух Святой продолжает работать над нашими сердцами, созидая в них тело Христово, храм, в котором живет Бог. Спасибо. Это этот храм, который мы составляем из себя в Господе. Еще одно обетование, которое у нас есть, это четвертое, которое очень ясное обетование, это полная победа Христа. Мы сегодня находимся в духовной брани. Послание к Ефесянам говорит о том, что наша брань не против плоти и крови, но против властей, против начальств, против мироправителей тьмы века сего. Но Писание очень ясно говорит, что однажды эта брань прекратится. Все нападки дьявольские, они уйдут в сторону. Все те скорби, которые есть сегодня, они будут в прошлом. 1 Коринфянам 15, 22. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христово пришествие Его, а затем конец, когда Он передаст царство Богу и Отцу и упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится смерть». Это еще одно очень ясное обетование. Обетование, к которому мы движемся, обетование, которое является основанием нашего движения, обетование, которое определяет цель и смысл нашей жизни. Победа Иисуса Христа будет распространяться не только на духовный мир, но и на физический. Мы видим, как в Ветхом, так и в Новом Завете Писание говорит об обновлении творения. Пятое обетование, которое мы упомянем сегодня, это праведный суд над всеми людьми. Мы сегодня встречаемся с несправедливостью. Иногда эта несправедливость яркая, иногда это болезненная очень, иногда она распространена в системе какой-то. Иногда эта несправедливость касается нас лично, и мы ощущаем эту боль очень сильно. Так вот, Писание ясно говорит о том, что мы, живя здесь на земле, предаем всякую несправедливость судье праведному. Почему? Потому что оно гарантирует конкретно и ясно, что Бог однажды воздаст абсолютно каждому человеку за его несправедливость. Абсолютно ни один человек во Вселенной не сможет уйти от Божьего справедливого воздаяния. Откровение 20 глава, 13 стих. «И увидел я великий престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрытые были. И иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». То есть Писание очень ясно говорит, и мы понимаем прочность этого обетования. Это обетование, которое Господь дал. Римлянам 2 глава. Павел предупреждает упорствующих, не принимающих Христа иудеев. И он говорит о дне гнева. 4 стих. «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божие, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его». Это неизбежная реальность, и Библия об этом ясно говорит. И последнее, что я хотел упомянуть, последнее обетование – это вечное блаженство с Господом. Так что Господь обещает в Новом Завете? Он обещает вечную жизнь, Он обещает уподобление Христу, Он обещает, что будет создана церковь, Он обещает полную победу Христа над всеми силами тьмы, Он обещает праведный суд над всеми людьми, и Он обещает, что мы будем наследовать вечное общение с нашим Творцом и Создателем в полной и неразрывной гармонии с Ним. Откровение 22 глава, Мы читаем с первого стиха: «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Отца, среди улицы Его, и по ту, и по другую сторону реки дерево жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народа. И ничто уже не будет проклято, но престол Бога и Отца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему. И узрят лицо Его, и имя Его будет на челах их. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном. Ибо Господь Бог освещает их и будет царствовать во веки веков». Итак, вечная жизнь, славное уподобление Христу, Церковь, полная победа Христа, воздаяние всякой несправедливости, когда-либо совершенной во Вселенной, все это дополняется еще одним аспектом – вечным общением с Божественной Троицей. Это наивысшее благословение, которое только можно иметь. Друзья, для этого мы живем. Вот эта цель, о которой говорит нам Священное Писание. Последний аспект – как практически для этого жить? Доверие Богу определяет нашу причастность к Божьей миссии. Мы это знаем. Большинство присутствующих здесь уже слышали о том, о чем я сейчас сказал. Но мы об этом не помним. Мы отвлекаемся на другие вещи, и поэтому что-то другое становится практической целью, практическим механизмом, мотивацией, которая движет нами. Жизнь доверия Богу и Божьим обетованиям, которые Он дал в Новом Завете, она позволяет нам быть причастниками великой Божьей миссии, великого Божьего дела, реализуемого им во Вселенной. Это самое ценное, что есть в нашей жизни. Все остальное может иметь место. И дома, и работы, и даже удовольствие. Все остальное может иметь место, но только настолько, насколько оно служит достижению этой цели. Как только что-то из этого становится целью, как только оно затеняет собой Христа и Его обетование, и Его цели, это неизбежно приведет нас к разочарованию. И наша цель, наша задача – понять, что стать соучастником Божьего дела – это наивысшая цель, которая только может быть в нашей жизни. Наша задача – увидеть то, что делает Бог вокруг нас, и стать частью этого дела. Причем таких дел очень много. Они могут быть самыми разными, они доступны для всех спасенных, абсолютно для всех. Независимо от нашего возраста, от спектра дарований, какие дарования у нас, независимо от уровня духовной зрелости. Друзья, каждый христианин и каждая христианка имеет огромную привилегию. Если вы спасенный человек, у вас есть привилегия быть соучастниками Божьего дела. Мы видим в Писании, апостол Павел был мощным Божьим инструментом проповеди Евангелия среди язычников. Тогда, когда Петр был таким же мощным инструментом проповеди среди иудеев, это два разных человека, разные дарования, разные призвания, но цель одна – созидание Церкви Иисуса Христа, проповедь Евангелия, движение к тому, что делает Бог. Варнава, помните, на определенном этапе был духовным сотрудником апостола Павла. Он менее видимый, менее значимый. Это человек другого совершенно типа, но он живет для той же самой цели. Акила и Прескила, мы видим, поддерживали финансово служение апостола Павла. Это то же самое. Они совершенно другие люди, они совершенно уникальные в своих дарованиях, в своем положении, но движимы той же самой цели. Или еще один человек, Лука. Он был врач. Он был человек, который отличался от всех, которых я только что перечислил. Но что он делал? Он поехал с Павлом, и он был для него, он служил ему, потому что ему нужно было заботиться о его здоровье. То есть все эти люди были соучастниками в Божьем деле. Если вы внимательно почитаете, вы увидите многих соучастников, которые упомянуты там, в самых разных функциях. Все они жили для Христа, их значимость была в Иисусе Христе, в Его деле. Они видели смысл своей жизни не в земных вещах, а в том, что Бог делает. То же самое происходит и сейчас, друзья. Каждый верующий, каждый спасенный Христом имеет удивительную привилегию быть соучастником Его огромного дела. Здесь также может быть множество форм и вариантов. Кто-то посвящает свою жизнь миссионерскому служению и едет куда-то для того, чтобы рассказать людям о Христе там, где его еще, где о Христе еще не знают, в каких-то диких племенах. Кто-то усыновляет детей, чтобы привести их к Богу. Заметьте, это две радикально отличающиеся цели, но они направлены к одной. Усыновляют детей, чтобы помочь им, послужить им, помочь им стать верующими людьми. Кто-то проводит свое время в усиленной молитве о деле Божьем, о тружениках, о церквях вот новых, о которых мы говорим, сейчас открываются. О тех служениях, которые мы уже поддерживали раньше еще. Кто-то зарабатывает деньги, чтобы направлять их на распространение Евангелия и созидание церкви. Заметьте, даров много. Весь вопрос мотивации, чем человек движим. Работает ли он, имея в виду, что я это делаю ради Иисуса Христа? А кто-то создает и поддерживает веб-сайт, возвещающий людям о Христе. Он там плюсы и минусы, ноли и единицы считает. Программирование такое очень нудное дело, может показаться. Но если этот человек движим тем, что я это делаю, чтобы это стало инструментом, через который будет Евангелие провозглашаться. Кто-то едет в другое место, чтобы основать там церковь, там, где ее нет. А кто-то верно и терпеливо служит в той церкви, в которой Господь их призвал. И опять-таки, все связано с мотивацией нашей. Кто-то занимается в церкви с детьми, а кто-то, подобно Ярлу Николаевичу Пейси, всю жизнь проповедует Евангелие через радиоволны. Посвятил свою жизнь тому, чтобы этим заниматься. Кто-то служит ободрением и вспоможением для тех, кто трудится в слове и пасторам. Кто-то посвящает свою жизнь, чтобы помогать вдовам, старичкам, нуждающимся. А кто-то доносит Евангелие через то, что пишут стихи и песни. Пишут и исполняют их для того, чтобы нести Евангелие и таким образом. Или даже записывают хорошие видеоклипы, чтобы эти песни достигали большего количества людей. Вопрос, друзья, не в виде нашего служения, а в нашей мотивации. И сегодня, когда мы смотрим на историю Иакова, сегодня я хочу вспомнить слова апостола Павла, который тоже стоял у конца своей жизни, и он говорил следующее, 2 Тимофея 4:7: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Вот эта уверенность, которую Господь дает всем, кто познал, для чего Он жил здесь на земле. Мы склоним колени и поблагодарим Господа за это.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest, 12th Avenue, Battleground, Washington, 98604. Да благословит вас Бог!